говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. В палестинской автономии проходят парламентские выборы. В Петербурге избит студент из Камеруна. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне, рассказывает корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович.
В принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции говорится о том, что Россия должна наращивать усилия по установлению политического диалога. В Чечне также говорится о том, что в этой республике продолжаются серьезные и массовые нарушения прав человека. И главное, что Комитет министров Совета Европы, исполнительный орган этой организации, не реагирует на призывы Парламентской ассамблеи так или иначе повлиять на Россию, чтобы та прекратила нарушение прав человека в Чеченской республике. В резолюцию совершенно неожиданно вошла поправка о том, что ассамблея признает несоответствующим стандартам Совета Европы недавно принятый закон о неправительственных организациях. Ассамблея также выразила свою озабоченность тем, что существуют административные и юридические преследования некоторых из неправительственных организаций, в частности, общества Российской Чеченской Дружбы. Эта поправка появилась достаточно неожиданно, и, пожалуй, это самая главная сенсация этой ассамблеи. Данила Гальперович, Радио Свободы, Страсбург.
Государственная Дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Дума приняла это постановление в связи со скандалом вокруг разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В палестинской автономии проходят первые за 10 лет парламентские выборы. На западном берегу Иордана, в секторе Газа и в восточном Иерусалиме открыты около 1000 участков для голосования. Палестинцам предстоит избрать 132 депутатов законодательного собрания, говорит экс-президент США Джимми Картер, возглавляющий международных наблюдателей.
Все, что я знаю, подготовка к голосованию была проведена, на мой взгляд, очень хорошо. Мы надеемся, все пройдет спокойно, мирно, выборы будут честными. Последний раз палестинцы избирали парламент в 1996 году и год назад президента автономии. Все было успешным, и я верю, таким же будет сейчас. Я надеюсь на это.
Это был Джимми Картер. По данным опросов общественного мнения, правящая партия ФАТХ и экстремистская группировка ХАМАС имеют практически равные шансы на победу. В Петербурге избит студент из Камеруна. Иностранец госпитализирован с многочисленными травмами. Нападавшие с места происшествия скрылись.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в ходе спецоперации убиты 2 маджахеда. В перестрелке ранены 4 офицера ФСБ, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В частном секторе заводского района Грозного сотрудники управления ФСБ по Чеченской Республике заблокировали 2 маджахедов полевого командира Дорки Умарова, сообщили пресс-службе МВД Чеченской Республики. В окруженном доме оказались полевой командир Рустам Султанов и его помощник Адам Накаев. На предложение военных сдаться без боя маджахеды открыли огонь из автоматов и подствольных гранатометов. В ходе 40-минутной перестрелки Рустам Султанов и Адам Накаев, от полученных многочисленных ранений, скончались на месте. Со стороны спецназа сотрудников управления ФСБ по Чечне ранены 4 офицера. Состояние одного из них тяжелое. По утверждению пресс-службы объединенной группировки российских войск в Чечне, оба убитых маджахеда находились в федеральном розыске за участие в нападении на Ингушскую республику, совершенную под руководством Шамиля Басаева в июне 2004 года. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Правительство Грузии не поддержало предложение о выходе страны из состава СНГ, сообщил после сегодняшнего заседания кабинета заместитель министра иностранных дел Ливан Чоладзе. Рассмотрение вопроса было инициировано оппозицией после диверсии на Северном Кавказе, в результате которого в Грузию перестал поступать газ и электроэнергия из России. Ситуация с энергоснабжением Грузии вновь обострилась. Россия сократила подачу газа в Азербайджан, с которым грузинские власти договорились об экстренных поставках топлива, рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Радостные и оптимистические заявления правительства Грузии о том, что энергетический кризис преодолен и страна сможет получить из Азербайджана необходимое количество природного газа для обогрева квартир и выработки электроэнергии, сменились пессимизмом после того, как министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил на пресс-конференции, что Россия неожиданно сократила поставку газа Азербайджану, после чего эта страна не в состоянии поставлять газ в Грузию в обещанных объемах. При этом «Газпром» ссылается на аварию в Дагестане. Однако, по словам министра энергетики Грузии, совпадений слишком много. Сначала взрываются два независимых друг от друга газопровода в Северной Осетии. В то же время взрывается линия электропередач в сотнях километрах в Карачаево-Черкесии. И вот новое ЧП уже в Дагестане. Господин Гилаури намекнул, что Россия преднамеренно затягивает ремонт газопровода Россия-Грузия-Армения и сократила поставку газа Азербайджану, чтобы создать Грузии дополнительные проблемы. Впрочем, кроме предположений, никаких прямых доказательств у официального Тбилиси нет. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Санкт-Петербурге на внеочередном саммите Евразийского экономического сообщества подписан протокол о присоединении к Евразэс Узбекистана. Участники встречи договорились также о сотрудничестве в области создания интегрированного валютного рынка. В сообщество, учрежденное в 2000 году, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и теперь Узбекистан. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о нарушениях прав человека в Чечне. В палестинской автономии проходят парламентские выборы. В Петербурге избит студент из Камеруна.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Госдума о шпионском скандале. Расследование издевательств над молодыми солдатами в Челябинской области. Татьянин день в Москве. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, историческая рубрика и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа нашей программы и, конечно же, одной из главных тем последних дней – к российско-британскому шпионскому скандалу. Государственная Дума России приняла обращение к парламентам европейских стран, где осуждается практика финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Заявление Госдумы вызвано скандалом вокруг разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов. По крайней мере, об этой деятельности сообщает ФСБ. В Госдуме сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Алексей Митрофанов, фракция ЛДПР, призвал не останавливаться на достигнутых успехах в деле борьбы со шпионящими неправительственными организациями, но и вывести на чистую воду их единомышленников из политической среды.
Хотел бы дать протокольное поручение нашему комитету безопасности запросить информацию ФСБ о том, какие политические партии и организации серьезные финансируются за счет иностранных источников в связи с новыми разоблачениями, которые мы наблюдаем сейчас, поймали каких-то мальчиков, да, и упоминают организации типа Хельсинской группы, не очень важную. А мы говорим много лет о том, что политические партии целые финансировались из-за рубежа 10 лет. Поэтому пора чекистам найти не только философский камень, так сказать, на улицах Москвы, но и выявить те организации, которые, так сказать, реально много лет контролируются из-за рубежа. Яблоко и коммунисты тоже.
Коллега Митрофанова по фракции Олег Малышкин видит шпионов повсюду.
У нас 3.15 возле бани они собираются. Там уже межрайонные агенты ЦРУ, там уже газопровод разломали. И поэтому я думаю, что уже назрел вопрос о хорошем законопроекте, о создании комитета государственной безопасности. И мы готовы туда лучших представителей уже послать на работу, хотя некоторые уже тут давно работают.
Антишпионский пыл взялся охладить Анатолий Локоть из фракции КПРФ.
В советское время вообще подобные материалы избегали публиковать на широкой общественности. Почему? Потому что люди, страдающие различными фобиями, чтобы у них вот течение болезни в этот момент не обострялось.
Владимир Грешуков, тоже фракции КПРФ, намекнул еще прозрачнее.
Кто кричит громче всех «держите ворот», тот, как правило, сам замешан в этом.
Андрей Савельев, фракция «Родина», предостерег.
Не хотелось бы, чтобы вчерашний шпионский скандал перерос в шпиономанию.
Андрей Головатюк, ЛДПР, напротив, потребовал идти дальше.
Запросить информацию правительства Российской Федерации об экономическом ущербе, нанесенном России в результате деятельности шпионской сети во главе с английскими дипломатами. И включить туда упущенную экономическую выгоду от этого. Либо обращаться в суд в европейский, чтобы нам Англия эти деньги возмещала.
Председатель комитета по безопасности единорос Владимир Васильев предложил.
Хочу предложить включить в повестку дня заявление Государственной Думы о недопустимости влияния спецслужб на деятельность неправительственных, некоммерческих организаций и соответствующее обращение Государственной Думы.
Спасибо.
Мы подготовили вместе с комитетом Флигина.
Все заключения уже имеются, да?
Да, все подготовлено.
Спасибо.
А вот его заместитель по комитету, коммунист Виктор Илюхин, возражает.
Я бы не хотел, чтобы парламент России по оперативной информации втягивался в шпиономанию, и я бы не хотел, чтобы парламент России себя дискредитировал. Вы мне скажите, заявление о недопустимости влияния спецслужб на некоммерческие организации, но о влиянии спецслужб на наше Министерство обороны, на наш депутатский корпус, это что, допустимо? И мы по каждому направлению будем принимать такие заявления. У нас напрашивается другая мысль. И другой вывод из той шпиономании, которая сегодня разогрета по оперативной, я подчеркиваю, информации. Сегодня пол России заморозили. Сегодня сотни тысяч граждан оказались обманутыми, те граждане, которые внесли свои сбережения на покупку жилья. Рост страшных цен на тарифы. Преступность выросла за год почти на 25%. На 40% грабежи. Давайте заниматься шпиономанией. Англичане вышлют 4-5 дипломатов оттуда. Что мы с вами достигнем? Недопустимо на волне шпионского психоза, который сегодня мы наблюдаем в России, втягивать парламент в обсуждение этой проблемы. Мы, по сути дела, наживем большой конфликт.
Тем не менее, Государственная Дума России приняла заявление о недопустимости влияния спецслужб на деятельность некоммерческих неправительственных организаций. В нем выражается обеспокоенность фактом финансирования НПО лицами, осуществляющими разведывательные мероприятия на территории России, в частности, некоторыми сотрудниками посольства Великобритании. Подобные действия, подчеркивается в заявлении, подрывают доверие к НПО как к общепризнанному важнейшему институту гражданского общества. В заявлении Нижней палаты парламента говорится о недопустимости использования НПО в целях, противоречащих гуманитарному, социально-позитивному характеру их деятельности. Государственная Дума настаивает, практика взаимодействия сотрудников спецслужб с НПО заслуживает осуждения парламентами государств Европы. И реакции на все эти события одного из ведущих российских правозащитников, лидера общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева. Если следовать логике спецслужб, подчеркнул он, то в шпионский ряд попадают и некоторые российские госструктуры.
Шпионский скандал в России развивается, и публике становятся известны некоторые пикантные подробности. Вот, например, в газете «Известия» вчера была расшифрована вот эта таинственная заявка на грант в школу общественных инспекторов. Сначала это комментировалось так саркастически, мол, что вот шпионы сейчас уже школу общественных инспекторов организовали в России. А выяснилось, что школа — это общественных инспекторов, по этому гранту, фактически это грант совместный, правозащитная организация, которую возглавляет известный правозащитник Борщов, который одновременно возглавляет общественный совет при Минюсте, и сам общественный совет очень тесно взаимодействует с Министерством юстиции. И вот в рамках этого гранта, там с одной стороны готовят инспекторов тюрем для будущего, когда будет принят федеральный закон общественной инспекции, мест заключения, но одновременно значительная часть этих средств тратится на вывоз за границу руководителей колоний, там, СИЗО, для того, чтобы они видели, как на Западе устроена пенитенциарная система.
Набираться опыта просто. Да.
Набираться опыта, совершенно верно. Так вот, и фактически это грант идет на обслуживание государственных чиновников.
Можно, значит, управление исполнения наказания Минюста причислить тоже, да?
Так, нет, если вот так огульно, каждый, кто получает грант, который подписал Марк Доуз, да, если появилось такое заявление, что британские разведчики финансируют неправительственные организации. Вот если продолжать эту логику, да, то надо через запятую писать. Британские разведчики финансируют Федеральную службу исполнения наказания. Я предполагаю, что в этом, конечно, участвовал Кремль, потому что уровень Кремль, причем на хорошем уровне руководства, не не знаю, участвовал ли президент.
Лев Александрович, можно ли правозащиту свалить вот таким способом?
Нет, по-моему, таким образом они сейчас дают возможность популяризировать идеи правозащитников в России.
Заключил исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Российские спецслужбы и шпионский камень. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим тему. Буквально несколько минут назад стало известно, что Владимир Путин заявил, что ФСБ и МИД России должны сделать совместное предложение по взаимной высылке, цитирую, разоблаченных агентов британских спецслужб. При этом он добавил, что Россия не собирается нагнетать обстановку, портить отношения со своими партнерами, и президент России на пресс-конференции сказал, что инциденты подобного рода не могут компрометировать идею, мы ему будем поддерживать деятельность неправительственных организаций. Конец цитаты. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ-Закавказье», выведенного из строя в результате диверсии в минувшее воскресенье. Правительство Грузии не поддержало сегодня предложение о выходе страны из состава СНГ. Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И подробнее о резолюции Госдумы по поводу шпионского скандала и якобы имеющейся практики финансирования зарубежными спецслужбами некоммерческих организаций слушайте в итоговом выпуске информационной программы «Время свободы», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек сегодня в 20 часов по Москве. Не пропустите. А нашу программу сейчас продолжит обзор европейских, свежих европейских газет. В студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские газеты и британские еженедельники. Игорь, здравствуйте. Ну и мы продолжаем тему Британии и России. Что со своей стороны британские газеты пишут о России?
Здравствуйте, Кирилл. Сначала я скажу, как пишут. Пишут критически. Причем критике подвергается как власть, так и олигархи. Статья Financial Times озаглавлена «Россия не готова быть лидером в области международной безопасности». Вот аргументы автора этой статьи. Официальная риторика России прямо противоречит реальности. Государство усиливает контроль над энергетическими ресурсами, что чревато утратой инвестиций, неэффективностью и сокращением добычи. В минувшем году рост нефтедобывающей промышленности слегка превысил 2%, тогда как с 2000 по 2003 годы в среднем он был равен 8,5%. Этим ростом Россия была обязана частным компаниям, но пришла новая эпоха – время госконтроля, непрозрачности, высоких рисков и застоя. Кстати, автор этой статьи Financial Times – Виктор Милов, бывший заместитель министра энергетики Российской Федерации. А в другой статье Financial Times пишут, что Россия борется с влиянием других стран и потому ведет пропагандистскую кампанию против Британского совета и других неправительственных организаций.
Игорь, чем Британский совет не понравился российским властям?
Об этом пишет, кстати, другая газета Times. Она напоминает, что российские власти начали расследование деятельности платных курсов английского языка петербургского филиала Британского совета. Правда, на время эта кампания пошла на убыль после того, как Блэр поднял вопрос об этом на встрече с президентом Путиным. Теперь дело расконсервировано, хотя британский совет заплатил налоги, о чем в октябре сообщал МИД.
Надо сказать, что Россия, кажется, единственная страна, где преследуют британский совет и его курсы английского языка. Но давайте продолжим российскую тему. Как анализируют ситуацию в России еженедельники британские?
Статья в «Экономист» заглавлена приблизительно так – «Холодает», а в подзаголовке утверждается, что президент Путин, вопреки надеждам Запада, не стал партнером. Вот несколько цитат из статьи. Есть такая апокрифическая история. Якобы в 80-е годы советские летчики, дислоцированные в Восточной Германии, их заставляли слушать идеологические наставления, но они сочковали и отсиживались в буфете. Оттуда их гнал на инструктаж офицер КГБ, которого прозвали директор клуба. Его имя Владимир Путин. Спустя 20 с лишним лет он возглавит другой клуб, Большой Восьмерки. За последние годы отношения Запада и России ухудшились. Почему? Запад стал иначе воспринимать Россию. Поворотным пунктом стало дело ЮКОСа. Дали себя знать КГБистские инстинкты. Судя по вмешательству России в выборы на Украине в прошлом году, господин Путин рассматривает демократический процесс как легитимизацию власти, а не самоцель.
И что же экономист считает, что Запад все-таки может сотрудничать с Россией?
Да, например, в отношении Ирана. Как считает еженедельник, Россия лелеет свой ядерный статус и не заинтересована в распространении ядерного оружия в мире.
Игорь, это критика российской власти. А что вы говорили о том, что критикуют и олигархов российских?
Еженедельник «Обзервер» называет французский горнолыжный курорт Куршевель «Куршевеловкой». Таким его сделали новые русские. Пообщавшись с ними, автор статьи, по ее словам, стала больше всего ценить дружелюбие, которого так не хватает ее русским собеседникам. Служащий из лыжного агентства сказал ей, что благодаря русским англичане теперь в Куршевеле вторая по непопулярности община, хотя прежде всегда были первыми. Почему новые русские выбрали Куршевель? В первые недели января их было тут 1020. Говорят, что моду на Куршевель открыл миллиардер Потанин. Как-то он отметил здесь день своего рождения, 3 января, а за ним потянулась вся Москва. Грузные мужчины в сопровождении еще более грузных телохранителей, общество без достоинства и добродетелей.
Ну, хоть один симпатичный русский там был?
Был, даже несколько. Это лабухи из группы «Флора». По крайней мере, о них журналистка из «Обзервера» пишет с симпатией.
Спасибо, Игорь. Это был обзор свежих британских газет еженедельников о России. В этот раз так получилось. Игорь Померанцев, мой коллега в нашей студии. Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая российская военная тема. Прокуратура Приволжско-Уральского военного округа не подтвердила, что в рамках дела о дедовщине в Челябинском высшем военном училище задержаны новые подозреваемые. Напомню, в начале января старослужащие избили несколько молодых солдат, один из которых в результате лишился обеих ног. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
В деле солдата Сычева, который в результате издевательств в воинской части лишился обеих ног, появились новые задержанные. Согласно этим сведениям, в начале этого года военнослужащий по призыву батальона обеспечения учебного процесса Челябинского высшего военного училища ввиду попустительства командования вуза и неисполнения служебного долга офицерами батальона оказались во власти пьяных хулиганов-старослужащих. В результате 40 человек, находившихся в казарме в праздничные дни, 8 были избиты, одному из них, рядовому Сычеву, над которым издевались более 3 часов, ампутировали обе ноги и некоторые жизненно важные органы. Его жизнь до сих пор под угрозой, сообщили в прокуратуре. Раскрыть это преступление военной прокуратуре удалось, преодолев круговую поруку. В настоящее время установлены и задержаны 6 виновных военнослужащих, в том числе 2 офицера. Младшему сержанту Александру Севякову, непосредственно издевавшемуся над Сычевым, уже предъявлено обвинение. Таков смысл информации, прошедшей сегодня по лентам информационных агентств. Вот как прокомментировал ход следствия на данный момент Александр Двинянин, прокурор Челябинского военного гарнизона.
То, что вы хотите узнать, я вам сразу скажу, что в деле, где пострадал солдат Сычев, есть один виновный, Севяков. Он сидит под стражей. Им предъявлено обвинение. То, что мы там кого-то задержим, кого-то расследуем, я знаете, сколько дел в производстве? Кроме этого дела. Во всем не могу сказать сразу, и вам никто все не скажет.
Сославшись на то, что кто-то из руководства ему не рекомендовал раскрывать подробности следствия журналистам, Двинянин посоветовал обратиться в прокуратуру округа. Но и там задержание 5, помимо Севякова, человек не подтвердили, но и не опровергли. Говорит Сергей Богомолов, помощник прокурора округа по связям с общественностью.
Дело в том, что там выясняется и роль офицеров, как они относились к исполнению своих служебных обязанностей, включение к уголовной ответственности офицеров, которые были обязаны обеспечивать внутренний порядок. Вот сейчас в ходе расследования это все проверяется, выясняются все обстоятельства и проверяются другие факты неуставных взаимоотношений. Больше сказать вам не могу, потому что мы сами органы, которые надзираем на законность, то есть обеспечиваем права не только пострадавших, но и самих обвиняемых, и не мы можем им нарушать. Поэтому заранее говорить и кого-то голосовым там обвинять в чем-то мы тоже не можем. Когда собираем определенные доказательства, предъявляется обвинение по определенным статьям Уголовного кодекса, тогда мы уже берем ответственность на себя, понимаете, да?
Информационные агентства сообщают, что в прокуратуре округа сочли, что ни руководство Минобороны России, ни главное командование сухопутных войск эти факты не побудили к принятию экстренных мер по восстановлению нарушенных прав солдат и обеспечению безопасных условий военной службы. В связи с этим военный прокурор Приволжско-Уральского военного округа направил представление главкому сухопутных войск и в Главное управление кадров Министерства обороны. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
А мы продолжим армейскую тему. В Томске Ленинский районный суд вынес приговор 2 взрывотехникам областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Поскольку руководство УФСИНа, так сокращенно называется эта служба, решило сэкономить на штатной взрывчатке, они самостоятельно сделали бомбу, которая была использована во время шоу на дне призывника. Напомню, в результате 7 старшеклассников получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. В Томском комитете солдатских матерей утверждают, что перед судом предстали рядовые сотрудники. Настоящие виновные, те, кто отдавал приказы, остались безнаказанными. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
14 мая прошлого года на плацу военного факультета Томского госуниверситета собралось 500 старшеклассников. Военкомат проводил традиционный день призывника. Во время показательных выступлений спецназа управления исполнения наказаний на плацу прогремел взрыв. Тогда никто толком не понял, что произошло. Какое-то время спецназовцы даже продолжали свое выступление, но потом среди детей стали слышны крики. Вспоминает Лидия Александрова, председатель Томского комитета солдатских матерей.
Мы вначале не видели, что там происходит. Когда мы подбежали, там сразу ребят положили на столы, начали там перетягивать раны, там все. Я думаю, что проводя любое мероприятие, где много народу, обязательно должна быть скорая помощь. Вот это тоже не было предусмотрено. Обычно ребята стоят в одну шеренгу, но на сей раз было намного больше ребят. Они не уместились в одну шеренгу, и их поставили буквой «П». Вот если бы не было вот этого построения, то я думаю, что обошлось бы все без травм.
Ни одной машины скорой помощи поблизости не оказалось. Первую помощь пострадавшим оказывали спасатели. Для того, чтобы в первые минуты остановить кровотечение у раненых, мальчишки с военного факультета просили у окружающих брючные ремни. Не сразу нашлись и бинты.
Толстый ремень уберет, дайте тонкий кто-нибудь тянет. Толстый ремень, у кого нет. Тонкий ремень, дайте кто-нибудь.
Во время выступления силовики использовали светошумовое устройство. Взрыв получился настолько мощным, что 7 старшеклассников получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. В ходе расследования облпрокуратура предъявила обвинение взрывотехникам Управления исполнения наказаний Андрею Курзину и Ивану Тебякину по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса. Незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Из 7 пострадавших зрителей следствие признало потерпевшими 3. Лидия Александрова, председатель комитета солдатских матерей, считает, что по-настоящему виновные в произошедшем наказаны не были. На скамье подсудимых оказались крайние, лишь исполнители.
Я считаю, что все-таки следствие не так рьяно работало, потому что, ну, нашли 2 человека, которые могут отвечать, а нужно было копнуть, конечно, поглубже. Почему никто не проверил, что они там приготовили, я была вообще удивлена. Все свалили на них, но ведь кто-то давал команду, как это вот они сами взяли, сами сделали, как будто вот они сами с улицы пришли и все. Кто-то их посылал, кто-то не проверил, крайних нашли. Ну, может быть, там в какой-то мере пострадал военком. А так, я вот видела многих, я у них не видела на лицах, что они шибко страдают по этому поводу.
Сами пострадавшие уверены, что наказали не тех, кто по-настоящему виновен.
Отвечать-то должны не только эти пацаны. Не выполняли просто приказ. Это вообще, я им должен быть тот, кто давал этот приказ. Тот, кто не выдал данное устройство, которое положено в данной ситуации. А так...
Спецназовцы изготавливали взрывное устройство фактически из того, что сами смогли найти. Как следовало из приговора, оглашенного судьей Андреем Толстобровым, стандартные светошумовые устройства не были выданы участникам шоу из соображений экономии. Однако подсудимые, Курзин и Тебякин, могли отказаться от выполнения приказа своего командира и не изготовлять устройство фактически из подручных материалов. Но подсудимые уверяли, что не выполнить приказ они не могли, поскольку за это их лишили бы премий. Судья вынес взрывотехникам условный приговор. Виновные получили по 2,5 года. День призывника в Томске отменен вовсе.
Я вообще согласна с приговором, потому что, в принципе, эти люди, можно сказать, не виноваты. Виноваты те, кто не досмотрел. Но я бы не сказала, что это мягкий приговор, хотя бы потому, что есть суд совести.
Суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших, решив, что Управление исполнения наказаний должно выплатить 2 ребятам по 50 тысяч рублей, а Андрею Герасименко, получившему серьезное ранение, 100 тысяч рублей. Кроме того, Управление заплатит каждому из потерпевших по 5 тысяч рублей в качестве возмещения издержек на адвокатские услуги. В самом Управлении исполнения наказаний комментировать решение суда отказываются. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к одной из главных сегодняшних новостей, напоминаю, Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования зарубежными спецслужбами некоммерческих организаций, и многие депутаты Госдумы говорили об угрозе, исходящей извне для безопасности России. И вот сегодня в нашем эфире в рамках программы «Время гостей», который выходит в эфир в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Угрозы внешние, угрозы внутренние, настоящие и мнимые. Угрозы для России обсуждает историк Георг Габриэлян, политолог, президент Международной академии гуманитарных наук Евгений Гильбо. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», «Новости науки», «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. И, напоминаю, сегодня Татьянин день, и мы поздравляем российских студентов. Поговорим о том, как отмечается этот праздник в Москве. Ну, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. Документ, как сообщает корреспондент Радио Свобода, был одобрен вместе с поправкой о признании несоответствующим стандартам Совета Европы нового российского закона о неправительственных организациях. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. Он госпитализирован с многочисленными травмами, нападавшие скрылись. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ» Закавказье, выведенного из строя в результате диверсии в минувшем воскресенье. В руководстве Грузии заявили, что пока не располагают данными о том, когда будет возобновлена подача российского газа. Правительство Грузии не поддержало сегодня предложение о выходе страны из состава СНГ. Рассмотрение вопроса было инициировано оппозицией после диверсии на Северном Кавказе, в результате которых в Грузию перестали поступать газ и электроэнергия из России. В Санкт-Петербурге на внеочередном саммите Евразийского экономического сообщества подписан протокол о присоединении к Евразес Узбекистана. Участники встречи договорились также о сотрудничестве в области создания интегрированного валютного рынка. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 25 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1922 году Максим Горький опубликовал в Берлине статью о русском крестьянстве. Статью эту в Горьковское собрание сочинений не включили. 25 января 1968 года Радио «Свобода» передавало эту статью в чтении Юрия Мельникова.
Люди, которых я привык уважать, спрашивают, что я думаю о России. Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве. Русское крестьянство не знает своих героев, вождей, фанатиков любви, справедливости, мести. Имя Болотникова не сохранилось в памяти крестьянства. Его жизнь не оставила по себе ни песен, ни легенд. И вообще, в устном творчестве русского крестьянства нет ни слова о десятилетней эпохе 1602-1613 годов. Через 50 лет после Болотникова донской казак Степан Разин поднял крестьянство почти всего Поволжья. В народной памяти о нем осталось 2-3 песни, но чисто народное происхождение их сомнительно. Не менее мощным был бунт, поднятый уральским казаком Пугачевым. О Пугачеве тоже не осталось ярких воспоминаний в крестьянстве. Все эти восстания ничего не изменили, ничего не внесли нового в механизм государства, в строй понятий, в нравы и стремления. К этому суждению уместно прибавить вывод одного иностранца. У этого народа нет исторической памяти. Он не знает свое прошлое и даже как будто не хочет знать его. великий князь Сергей Романов рассказал мне, что в 1913 году, когда праздновалось 300-летие династии Романовых и царь Николай был в Костроме, Николай Михайлович, тоже великий князь, сказал царю, указывая на многотысячную толпу крестьян: «А ведь они совершенно такие же, какими были в 17 веке, выбирая на царство Михаила, такие же. Это плохо, как ты думаешь?» Царь промолчал. Говорят, он всегда молчал в ответ на серьезные вопросы. Это своего рода мудрость, если не является хитростью, или не вызвано страхом.
Радио «Свобода», 25 января 1968 года. Статья Максима Горького о русском крестьянстве.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
В Европейском космическом агентстве разработан экспериментальный конструкционный материал, способный самостоятельно залечивать возникающие микротрещины. Материал пронизан тонкими стеклянными сосудами диаметром 60 микрон, которые заполнены двумя различными химическими соединениями. При повреждении сосуды лопаются, а находящиеся в них вещества вытекают в трещину и смешиваются. Состав подобран так, что смесь затвердевает быстрее, чем жидкость успевает испариться. Повреждения в конструкциях космических аппаратов возникают при ударах микрометеоритов, а также под действием резких перепадов температуры. Разработчики утверждают, что новый материал, когда он будет доведен до стадии практического использования, сможет вдвое продлить срок службы корпусов космических аппаратов. Завершена проходка второго сквозного шурфа в рамках европейского проекта «Антарктического бурения». Скважина на станции Кохнен, начатая в 2001 году, достигла грунта на глубине 2774 метра под поверхностью ледника. Ранее аналогичный керн был получен на ледниковом куполе «Ц». Оба керна содержат информацию об истории климата на протяжении 800-900 тысяч лет. Однако между ними есть одно существенное различие. Скважина на куполе С в основном пополнялась испарениями Индийского и Тихого океанов. Лед новой скважины на станции Кохнен в основном содержит воду из Атлантического океана. Новый керн позволит получить важную информацию, необходимую для тонкой настройки компьютерных моделей климата. Последние 5 лет количество тепла, приходящего на поверхность Земли от Солнца, постоянно уменьшается. Группа солнечной физики из Технологического института штата Нью-Джерси пришла к такому заключению, измеряя пепельный свет Луны. Пепельный свет возникает за счет света, отраженного Землей, и заметен как слабое свечение всего диска ущербной Луны. Чем больше облаков в атмосфере Земли, тем больше света отражается в космос, не доходя до земной поверхности, и тем ярче становится пепельный свет Луны. Парадокс, однако, заключается в том, что, несмотря на небольшое сокращение притока солнечного тепла, средняя температура на Земле продолжает расти. Американские биологи из Института Уайтхеда разработали среду, в которой эффективно размножаются взрослые кроветворные стволовые клетки. В экспериментах на мышах исходное количество стволовых клеток удалось увеличить в 30 раз. Это на порядок превосходит лучшие прежние достижения. Если этот эксперимент удастся повторить с человеческими клетками, это станет значительным прорывом в лечении ряда тяжелых заболеваний крови.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит праздничная тема. Российские студенты празднуют Татьянин день. В 1755 году, 12 января по старому стилю и 25 по новому, императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии в Москве первого российского университета. Проект Ломоносова взял под свое попечение генерал-адъютант Шувалов. Открытие университета совпало с именинами матери Шувалова Татьяны Петровны. Тогда Шувалов и произнес фразу, ставшую в дальнейшем нашим крылатой «Дарю тебе университет». Тему продолжит наш корреспондент Анна Колчина.
В XVIII веке в Москве празднование Татьяниного дня проходило в два этапа. Официальная церемония в здании университета и шумное народное гуляние, участие в котором принимала почти вся столица. Праздничный день начинался службой в церкви в память мученицы Татьяны. Она была единственной дочерью знатного римлянина, бывшего тайным христианином и воспитавшего ее в христианской вере. Достигнув совершеннолетия, Татьяна решила целиком посвятить себя церкви. После службы профессора, студенты и другая публика собирались в актовом зале. Отличившиеся в учении студенты получали награды. Затем гости могли осмотреть помещение университета, библиотеку и аудитории. Но потом отправлялись на улицы в трактиры и рестораны, хозяева которых заранее готовились к приходу публики. Для студентов в этот день готовились только холодные закуски, а к столу подавалась водка, дешевое вино и пиво. Под утро швейцары подписывали мелом на спинах молодежи адрес и их развозили по домам. Антон Павлович Чехов в 1885 году писал о Татьянином дне. «В этом году выпили все, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замерзло. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди». Сегодня студенты тоже весело проводят этот праздник. Факультет журналистики находится в самом старом помещении Московского государственного университета на Маховой улице. Студенты факультета рассказали о том, как собираются праздновать Татьянин день.
Сессия как-никак закончилась. Надо бы встретиться всем друзьям и куда-нибудь, наверное, пойти. Знаю уже, что у нас организован какой-то ночной клуб, в котором соберется, ну, если не полфакультета, то много-много-много народу.
Пойду пересдам мои задолженности. Там встречусь с ребятами. Уже начнем праздновать, отмечать. Я не знаю, что будет в этот раз, но думаю, что что-то такое зрелищное. И вечером, конечно же, соберемся с друзьями. Нельзя же день студента и не отметить. Для меня любой праздник – это праздник. Татьянин день, конечно же, тоже.
Анна Колчина для «Радио Свобода». Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. На экраны Праги вышел новый немецкий фильм «Этой ночью звезды не взошли». Кинорежиссер Дагмар Кнепфель сняла картину о драматической судьбе самой известной чешской писательницы XIX века Бажены Немцовой, рассказывает наш корреспондент в Праге Нелли Павласкова.
Если роман Немцовой «Бабушка. Панорама чешской сельской жизни середины XIX века» был экранизирован в Чехословакии неоднократно, то все попытки создать биографический фильм о великой писательнице разбивались вдребезги, ибо при коммунизме наталкивались на цензурные ограничения, а после революции на отсутствие средств для постановки костюмного исторического фильма. У режиссера Веры Фитиловой вот уже 20 лет лежит интересный сценарий для многосерийного телефильма о Бажене Немцовой, написанный ею когда-то совместно с главным чешским раввином Каролом Сидоном, еще в те времена, когда тот был кинодраматургом киностудии «Барандов». С самого рождения Бажену Немцову окружала тайна. Достоверно известна только дата ее смерти – 20 января 1862 года, а дата рождения окутана туманом тщательно охраняемой тайны. Официально она родилась в 1820 году в Вене в чешской семье прачки и кучера, но сама Немцова считала, что на самом деле она на 3 года старше. Официально считалось, что она родилась до заключения брака родителями. Однако тот факт, что девочка была не похожа ни на одного из них, ни на родившихся позже братьев и сестер, что в ее судьбе сразу начала принимать участие княгиня Катерина Заганьска, говорит о том, что происхождение писательницы неясно. Ныне исследователи в полный голос заявляют о том, что Бажена была, скорее всего, внебрачной дочерью княгини Заганьской и германского канцлера князя Меттерниха, бывшего официальным возлюбленным чешской княгини. Аристократические черты красивого лица Немцовой, повторяющего черты Катерины Заганьской, тоже говорят в пользу этой гипотезы. Заганьская, видимо, отдавшая после рождения девочку слугам, сразу начала заботиться о ней, взяла ее родителей к себе в услужение, в замок городка Чешская Скалица. Небожена росла в замке с приставленными к ней учителями музыки, языков, не зная нужды. Тем более, что младшая сестра Заганская, Доротея, возлюбленная, а позже и жена французского министра иностранных дел Талейрана, стала после его смерти наследницей всего его богатства. Фильм немецкого режиссера Дагмар Кнёпфель «Этой ночью звезды не взошли» посвящен трем дням в жизни Немцовой, накануне ее смерти, когда больная раком, измученная, без всяких средств, писательница покидает мужа и поселяется в городе Литомышль, чтобы закончить новый роман «Бабушка». Литомышльский издатель «Августа» поставил писательнице ультиматум, как можно скорее сдать последние главы «Бабушки», но аванс не заплатил. Фильм запечатлевает три дня, в течение которых Немцова пишет три варианта одного и того же письма своему другу, чешскому ученому-этнографу Войтеху Напорстыку, в котором как бы подводит итог своей жизни, вспоминая счастливые мгновения и тяжелые времена.
Подробнее об этом фильме, среди других любопытных европейских культурных тем, слушайте в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров». В эфире сегодня в 9 вечера, сразу после выпуска новостей «Время московское». А сейчас в Москве 16 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И, естественно, как обычно в это время, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге принята резолюция о нарушениях прав человека в Чечне. Госдума России призвала парламенты стран Европы осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. В Петербурге избит студент из Камеруна, учащийся второго курса лесотехнической академии. В Северной Осетии продолжается ремонт газопровода «Северный Кавказ» Закавказье, выведенного из строя в результате диверсии в минувшее воскресенье. Правительство Грузии не поддержало сегодня предложение о выходе из страны, извините, из состава СНГ. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трефилов.
Российские авиакомпании в 2005 году увеличили объемы перевозок пассажиров на 3,6% по сравнению с предыдущим годом до 35 миллионов человек, сообщил представитель Министерства транспорта страны. Крупнейшей среди них остается компания «Аэрофлот», которая перевезла на внутренних и международных рейсах 6 миллионов 700 тысяч пассажиров. Между тем, это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. В пятерке крупнейших российских авиаперевозчиков также компании «Сибирь», «Пулково», «Ютубе», «Тейр», а также красноярские авиалинии. Россия в 2005 году увеличила производство основных продуктов питания. Как сообщила Федеральная служба статистики, по сравнению с предыдущим годом, производство мяса в стране увеличилось примерно на 3%, составив 1 миллион 800 тысяч тонн, а производство молочной продукции на 4,8% до 9,5 миллионов тонн. Также выросли объемы производства колбасных изделий, растительного масла и сахара песка. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев утверждает, что все эти продукты питания вполне конкурентоспособны, в том числе и на мировом рынке.
Конечно, у нас есть преимущество, связанное с тем, что у нас более натуральные продукты. Не было счастья, да несчастье помогло. Мы сократили применение минеральных удобрений где-то 8-9 раз. И, естественно, это может быть отражается на продуктивности, но значительно позитивно отражается на качестве продукции. Меньше всяких вредных веществ, и мы знаем, что наше зерно, наше мясо, молоко является более натуральным и качественным.
Компания Western Union, один из мировых лидеров в области денежных переводов, заключила соглашение с государственной компанией Почты России о предоставлении международных услуг денежных переводов. По планам Western Union получит возможность работать в 2500 отделений российской почтовой компании, расположенных как в городах, так и в сельской местности. Почта России имеет сейчас примерно 40 тысяч отделений по всей стране. В свою очередь, Western Union насчитывает более 250 тысяч отделений во всем мире. Российское объединение КАМАЗ и американская компания Cummins договорились о создании совместного предприятия по производству автомобильных двигателей мощностью от 120 до 175 лошадиных сил. По экспертным оценкам, потребность российского рынка в двигателях этого типа, предназначенных для грузовых автомобилей и автобусов, превышает 100 тысяч единиц в год. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в первой половине января, согласно данным официальной статистики, в среднем не изменились. Для сравнения, в декабре 2005 года этот вид топлива подешевел на 0,1%, а за весь прошлый год он, наоборот, подорожал почти на 16%. Вместе с тем, по прогнозу руководителя Российского топливного союза Григория Сергиенко, уже в конце зимы цены на бензин вновь начнут расти. Он связывает это с отсутствием реальной конкуренции на рынке, а также с увеличением стоимости нефти.
Очень низкая конкуренция. Во-первых, конкуренция как между нефтяными компаниями, так и между субъектами розничного рынка. Потому что количество АЗС еще недостаточно в отношении к тому количеству транспорта, который у нас есть. А это тоже создает определенные условия для сдерживания снижения цен. Цена, которая заявляется на февраль на нефть, где-то на 2000 рублей за тонну больше, чем по декабрю. Я думаю, что где-то во второй половине февраля, скорее всего, изменятся оптовые цены на бензин, а вслед за оптовыми, ну, может быть, к концу февраля и розница двинется.
Фондовая биржа «Российская торговая система» в 2006 году планирует начать торговлю фьючерсными контрактами на погоду. Сейчас погодные явления являются основными факторами, влияющими на хозяйственную деятельность многих отраслей промышленности. Страхование же рисков или хеджирование при помощи таких контрактов позволит снизить вероятность финансовых потерь вследствие неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений в данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Объем экономики Китая увеличился в 2005 году на 9,9%, до 2 триллионов 260 миллиардов долларов, сообщил сегодня руководитель Национального статистического бюро. По этим оценкам, ВВП Китая оказывается почти на четверть триллиона долларов больше, чем объем экономики Великобритании, до сих пор четвертой в мире после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Объем экономики России в 2005 году, по оценкам зарубежных экспертов, составил примерно 745 миллиардов долларов, втрое меньше, чем китайской. Уровень безработицы в мире в 2005 году составил 6,3%, как и в 2004, сообщила Международная организация труда. Сегодня в мире насчитывается почти 192 миллиона безработных, тогда как работающих 2 миллиарда 800 миллионов. Примерно половина из них, как и 10 лет назад, зарабатывают менее 2 долларов в день. Это установленный Организацией Объединенных Наций официальный уровень бедности. Курс доллара на сегодня 27 рублей 99 копеек, на завтра 27,98. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, курс на четверг 34,33. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
Это была экономическая панорама, которую подготовил и представил Иван Трефилов. Завершит этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Наша традиционная рубрика на этот раз – репортаж из Израиля. Местная пресса бьет тревогу по поводу контрабандных российских и китайских лекарств, которые наводнили в последние годы рынки страны. Израильтяне опасаются, что бесконтрольный завоз и продажа сомнительных медикаментов рано или поздно закончится бедой. Вместе с тем, пожилые мигранты из бывшего СССР самым лучшим достижением израильской и западной фармакопеи предпочитают привычные валидол и цитрамон. Тему продолжит наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Незаконная торговля импортными лекарствами – явление последних 10 лет в Израиле. В основном это препараты из стран Азии, бывшего СССР. В последнее время на рынках и толкучках Израиля такие лекарства продаются в большом количестве и почти в открытую. Найти такую точку очень легко. Достаточно пойти на рынок, спросить у русскоязычных продавцов или даже прохожих.
Привозят с России, они продают там йоды из скалы.
Не-не, там советские, между прочим, зажились. Ну, срок годности у них, ну, то бишь, бывает срок годности, но бывает, что...
Просроченный?
Ну, бывает, как я смотрю, ну, там написано.
Именно дешевизна, по мнению израильтян, привлекает к этому товару репатриантов из бывшего СССР, составляющих не самую обеспеченную группу населения в Израиле. Однако, возможно, бывших советских граждан привлекают совсем не низкие цены. Хотя в сравнении с легальными аналогами контрафактные лекарства немного дешевле, что немаловажно, скажем, для пенсионеров. На рынке упаковка таблеток от головной боли стоит 7-10 шекелей, капли от сердца примерно 20-30 шекелей. В то же время в аптеке с дотацией больничной кассы их аналоги или заменители можно купить примерно за те же деньги, если не дешевле. А в Израиле медицинскую страховку, то есть членство в больничной кассе, имеет абсолютное большинство. Но, по словам работника аптеки по имени Софа, проблема как раз в аналогах.
Ни валидол, ни валокардин, ни карвалол. Аналогов нет. Ножпа есть, цитрамон есть и фистал.
Вероятнее всего, объяснение этого явления – привычка. Привычное доверие к знакомым лекарствам, которые в прошлом помогали там, а сейчас не подведут и здесь.
Привыкание к тому, что люди хотят пить то, что они пили 20 лет назад. И они покупают на базаре и на привозят, и все. Карвалол и валокардин помогают, и валидол. А другие лекарства это не помогают. Ты говоришь им то же самое. Нарвендра уже стоит 22-23 шекеля. Курдиль стоит 10 шекелей, но только по рецепту. Просто не выпускают. То же самое, как и в Израиле, например, запрещенный нашатырный спирт.
И многие израильтяне из бывшего СССР, большей частью люди зрелого и преклонного возраста, предпочитают знакомые и привычные лекарства, точно так же, как и привычные продукты. Только в отличие от продуктов, которые в основном завозятся в Израиль законными путями, проходят контроль и таможню, лекарства везут тайно и бесконтрольно, что не исключает ввоз поддельных или просроченных медикаментов. Коренных израильтян поражает то, что лекарства продаются как семечки. Продавец зачастую не может толком объяснить их действия, не поинтересуется ни возрастом больного, ни его состоянием.
Что?
Лекарства.
Лекарства какое? Валокардин, карвалол, валидол, димедрол, цитрамон. Валокардин есть большие бутылки, карвалол есть маленькие бутылки.
Валокардин сколько стоит?
Большая бутылка 45.
Я еще поищу, спасибо.
Между тем, с точки зрения современной израильской медицины, состав многих препаратов совсем не безобиден. Самые популярные среди так называемых русских лекарств, валокардин и карвалол, содержат наркотическое вещество фенобарбитал. В состав цитрамона входит кофеин, небезопасный для людей с повышенным кровяным давлением. По данным газеты «Маариф», первой из израильских газет, подавшей сигнал тревоги, в прошлом году израильская таможня пресекла 40 попыток крупномасштабной контрабанды лекарств. Но потенциальный покупатель всегда найдет, где купить надежные, по его мнению, лекарства. Врачам хорошо известно, насколько важно для больного верить в успех лечения. А верят пожилые русские только своим привычным средствам. Поэтому трудно судить, насколько полезно было бы полностью перекрыть каналы поставки для запрещенных лекарств. По сообщениям прессы, один из самых востребованных на израильском черном рынке лекарств – валокардин – осенью прошлого года в Литве наряду с карвалолом был внесен в список наркотических веществ. Неизвестно по какой причине, но в Израиле нет не только валидола или валокардина, но и некоторых других медикаментов, абсолютно доступных, например, в российских аптеках. Зато свободно продаются лекарства с кодеином, который хорошо успокаивает кашель, а при соответствующей дозе действует как наркотик. В бывшем СССР кодеин и препараты с его содержанием продавались по специальному рецепту. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Медицинская, точнее, фармакоптическая история нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова в рамках традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международная. Сегодня в палестинской автономии проходят парламентские выборы. Материал об этом, репортаж нашего корреспондента, а также мнение экспертов – все это в следующем часе нашей программы через буквально несколько минут. Также мы поговорим о новом порядке подачи жалоб и заявлений о совершенных преступлениях, которые с сегодняшнего дня вводятся в России. Еще одна тема очень любопытная и актуальная. Как центральноевропейские страны, их опыт, как они перешли к профессиональной армии. Об этом материал из Словакии нашего корреспондента. Ну и, естественно, обзор прессы СНГ. На очереди сегодня обзор прессы Белоруссии и масса других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org